Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Как всегда напоминаем, что слова, которые показались нам трудными и непонятными, мы будем объяснять. Если услышишь вот такой сигнал, то знай, что за ним последует объяснение, а потом мы повторим предложение еще раз.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Откуда птицы-пигалицы пошли? Датская сказка.
В давние времена стояла на полуострове Ютландия в приходе Эллинг старинная мельничья усадьба.
Мельник с женой умерли, и досталась усадьба трем их дочерям. Сиссе, Миссе и Киссе. Жили сестры на мельниковом дворе одни, а мельницу издольщику Кристиану в наймы сдавали. Краши Сиссе и Миссе во всем приходе не было. А кто из них двоих краше был, Сиссе или Миссе, тут уж и вовсе не разобрать. Спорят, бывало, парни спорят. Один
«Сиссе краше»,
другой
«Миссе краше».
И кончалось дело потасовкой. Наставят синяков друг другу, да толку все равно мало. Каждый свое твердит.
«Сиссе краше! Миссе краше!»
А третья сестра, Киссе, была не очень-то пригожа, зато работящая. Хозяйство вела, и все у нее в руках спорилось. А у сестриц ее только и дело, что наряжаться да на красу свою в зеркало любоваться. Слава о мельниковых дочках за 100 миль по округе шла. И столько к ним хороших и ладных парней сваталось, что кумушки со счету сбились. Одним парням красота Сиссы и Миссы по душе пришлась, другие поразумней работящую Киссы себе присмотрели. Только Сиссы и Миссы на простых парней даже и не глядели. Приискивали они себе женихов побогаче да познатнее. А Киссы так-то и вовсе боялась замуж идти.
И вот затеял однажды сватовство издольщик Кристиан. Был Кристиан хозяин добрый и мельник толковый. Добывал свой хлеб честно. И все в округе знали, Кристиан он не обирает, за помол не дерет и муки не ворует. Таких мельников мало в ту пору было. Держал мельницу Кристиан 3 года. Наживал добро себе и сестрам, а потом вдруг надумал, не лучше ли все деньги в один карман класть? И Миссе мне по душе пришлась. Пойду-ка я посватаюсь. Пришел он на мельников двор и говорит: «Надумал я, Миссе, на тебе жениться».
А Миссе ему в ответ: «Ты что, рехнулся? Ступай, откуда пришел. Знай свое место, да поищи себе жену ровню».
Обозлился мельник, но ни слова не сказал он и вышел.
А в саду Сиссе стоит.
Подумал Кристиан, негоже мне без невесты домой возвращаться. И посватался он к Сиссе.
А Сиссе ему в ответ: «Да неужто я за такого, как ты, замуж пойду?»
Еще больше обозлился Кристиан и, не солоно хлебавши, пошел к себе домой. Вдруг видит, у дверей пивоварни Киссе стоит. Красота сотрется, а сноровка остается. От работящей жены в хозяйстве проку больше. Взял и посватался к Киссе.
«Спасибо на добром слове», — сказала Киссе и оттерла руки о передник. «Рада бы я за тебя пойти. Да не могу, боюсь я».
«Чего ж ты боишься?» — спрашивает ее арендатор.
хлопот с мужем не оберешься, отвечает киса. Обихаживай его, ублажай, ходи за ним до деток расти, а то еще повадится в харчевню, воротится домой хмельной, того и гляди, поколотит. Нет уж, лучше я в девицах останусь, а то как бы хуже не было.
Так и ушел крестьян ни с чем. Ходит дома туча тучей, глядит волком, а все-таки видит, что без хозяйки ему никак не обойтись. Отправился крестьян на другой двор, и отыскалась там девица, что согласилась пойти за него. И была она ему потом доброй женой. Вскоре пришел свататься на мельника в двор пастырский сын Кристофер. Был он человек ученый и мыслями все в облаках витал, да только рассудил, что не грех и о земном подумать, а с доброй-то красавицей женой и наука веселее пойдет. Посватался он к Сиссе.
Сисса ему в ответ: «Да ты в своем уме? Неужто, по-твоему, я за длиннорясого замуж пойду? Ты на своих отца с матерью погляди. Отец твой раздобрил, что боров, а матушка как щепка тощая, за день и не присядет. То пиво пастору в кружку наливай, то пеленки малым детям меняй. Так вот и мается. А чем бы вы все кормились, как бы люди добрые вам гостинцев не подносили? Нет уж, поищи себе жену ровню».
Вышел Кристофер из горницы, а у дверей мисса стоит. «Может, ты со мной обручишься?» – спрашивает Кристофер.
«Нет уж, подожду, когда ты станешь епископом. Епископшей быть да жить в Ольборге, где все епископы живут, куда ни шло. Только торопись, покуда молод. За старика я ни за что не пойду».
Проглотил обиду Кристофер и пошел было домой. Но повстречалась ему у дверей пивоварни Киссе. Посватался к ней Кристофер.
А Киссе ему отворот-поворот, как и крестьяну.
С тем он и ушел. Третий жених был церен-купец. Покупателям в пояс кланялся. Оттого у него и спина согнулась. А покупателям-то невдомек, что он их обвешивает и обходительностью плутни прикрывает. Нажил Серен обманом большое имение. Прикатил он на мельника в двор в карете, расфранченный, карманы битком набиты.
Повстречалась ему первой Киссе. Чистила она чугуны.
«Ты верно служанка, а не хозяйская дочка?» – спрашивает купец.
«Нет, хозяйская», – отвечает Киссе. «Только нас дочек трое, и коли тебе красавицы нужны, так они в горнице сидят».
Пошел он в горницу, а там и вправду Сисса и Миссы рядышком сидят.
Надумали они женихам смотрины устраивать и спроваживать тех, кто не по душе придется.
Поглядел сэрон на одну сестру, поглядел на другую, потом отвесил Сиссе поклон и просит: «Выходи за меня замуж!»
А мисса за нее отвечает: «Ты что, рехнулся? Только и в мыслях у нас, что в твоей поганой лавчонке сыром торговать. Еще что выдумал? Явится какая-нибудь с двумя скеллингами в кармане, а мы перед ней шею гни. Как бы не так, у нас своего добра хватает».
Стал тут купец кланяться, прощения просить. Пятился он к выходу, пятился, да и налетел прямо на Киссе.
А та с ведром в руках шла в сенях пол мыть.
Пришло тут Серену на ум, что проку от Киссе в хозяйстве больше, а доля ее в наследстве не меньше сестренных. Может, и жена из нее еще лучше выйдет. Он и посватался.
Отерла Киссе руки от тряпку и говорит: «Рада бы я за тебя пойти, да боюсь. Нынче-то ты сладко поешь. А вот как запоешь, когда домой хмельной явишься? Да станешь сапогами в меня швырять».
И отъехал купец ни с чем. Разнеслась тут молва, что в приходе Эллинг не вестятся сестры, до того привередливые и спесивые, что ни один жених им не по нраву. прослышал про то граф из замка Дрониглюн.
Был он человек неженатый, вот и решил поглядеть на девиц, что уж стольких женихов спровадили.
Разрядился граф в пух и в прах и явился со свитой на мельника в двор. Провели его в залу, где Сисса и Мисса сидели. И увидел тут граф, что люди правду говорят. Краше девиц ему встречать не доводилось. А уж он-то немало поездил по белу свету.
«М-да», — подумал граф, — «одна лучше другой, к которой бы посвататься».
«Да не все ли равно? Посватаюсь к обеим, кто согласие даст, то и в жены возьму». Пустил он тут всю свою графскую обходительность в ход. Махнул ручкой, шаркнул ножкой. Глядит на сестер, не наглядится. Глаз отвести не может, чуть не окосил.
Как выговорился граф, переглянулись сестры, улыбнулись, и мисса говорит: «Господин граф, поди думают, что честь это для нас превеликая. Но в дании графов, хоть пруд пруди, еще и познатнее вас найдутся. Но не тужите, отыщется, небось, и для вас какая ни на есть завалящая дворяночка, что метит бедняжка в графини. Поговорите с ней».
Выбежал граф из залы, как ошпаренный, вскочил на коня и прочь со двора. Сметал он все на своем пути,
опрокинул и ведро, что Кисса только что из колодца вытащила.
«Так это ты, третья сестра, что не желает замуж идти?» — спрашивает граф.
«Хочу, да боюсь», — отвечает Кисса.
«Ах, чтоб тебя! Не пристало мне домой без невесты возвращаться. Лицом-то ты не больно пригожа. Ну да не с лица воду пить, а моей красы на двоих хватит. Скинь свои деревенские башмаки и иди сюда. Лошадь нас обоих выдержит».
Думала Кисса, думала, а потом сказала:
«Боюсь я. Граф это, верно, из того же теста, что и другие. Сватать идет речи, что мед, а женится — переменится. Да и не житье простой девушки среди знатных».
Взбеленился граф и отъехал со своей свитой злющий-призлющий. А вскоре явился на мельницу герцог, верный слуга короля. Прослышал он, как сватался граф и как выставили его с позором со двора. Захотелось тут герцогу, этому бесталанному графчику, нос утереть. Разрядился герцог в пух и прах. Взял с собой преогромную свиту. Мисса аж глазами заморгала при виде герцога и забормотала:
«Его-то уж можно бы взять в мужья».
«Помолчи!» — прикрикнула на нее Сисса. «Не пристало мне выходить за кого попало, а неужто ты хуже меня?»
Пошел в залу герцог и тоже увидел, что люди правду говорят. Красота девиц была его герцогскому званию под стать. Заговорил тут герцог как по писаному. Посватался он и стал ответа ждать.
В этот раз речь повела Сиссы.
«Честь велика, да не очень», — молвила она. «И своя честь у всякого есть. Не подобает мне выходить за слугу, хоть и королевского. Сестрица моя думает так же». Ущипнула она мисса за руку, а мисса вздохнула и смолчала. На сей раз была она не прочь замуж выйти. Но Сисса в доме верховодила, а мисса ей перечить не посмела.
Вскочил герцог на коня и прочь со двора, только искры из-под копыт посыпались. Но вдруг углядел он Киссе, что поила скотину, и мигом осадил коня. «Вот и третья сестрица», — сказал он про себя. «Не посвататься ли к ней? Бесталанному графчику она отказала, так что согласие ее нынче в цене. Да и девица, видать, самостоятельная, а не приживется при королевском дворе, Будет дома сидеть, деток растить. Выпрямился герцог в седле и крикнул: «Эй, девица, садись на коня! Заживем мы с тобой на славу! Детки у нас пойдут!»
«Боюсь я!» — сказала киса, а сама чуть не плачет.
«Ну тогда шут с тобой! Мне жены-трусихи не надо!» — ответил герцог и поскакал домой ни с чем.
Случилось так, что в Венсюселе и на Химмерлане, в Тю и на острове Морс все люди до единого узнали, как три сестрицы графа с герцогом спровадили. И потому-то боялись теперь женихи к сестрам заглядывать. Долгие годы никто на Мельников двор в приходе Эллинг и глаз не казал. Кисса тому не нарадуется, только бы ей не докучали сватовством. Хлопотала она по хозяйству и была добра ко всем, так что окрестные женщины хвалят ее, бывало, не нахвалятся. А в парадной горнице тихо было, слышно, как муха пролетит. Там сиссы с миссы сидели, женихов поджидали. Неделя за неделей, год за годом. Молодости и красоты у них не прибавлялось. Засиделись они и в народе стали поговаривать: «Девушки не вестятся, а бабушки ровесницы».
«Девушки не вестятся, а бабушки ровесницы».
Мисса было пожалела. «Зря не пошли за графа или за герцога».
Но сисса молвила спесиво: «Коли я могу ждать, можешь и ты. Найдется же, наконец, какой-нибудь жених. За первого пойду я, а потом отыщу мужа и тебе».
Явился, наконец, сам датский король. Потому что молва о разборчивых невестах с Мельникова двора в Эллинге и до него дошла. Правда, прослышал он про них уж тому лет 10 назад, когда жива была еще королева, и король не приезжал, чтоб жене обиды не причинить. Но все те 10 лет у короля только и думы было, что о красавицах, которые и графа, и герцога с носом оставили. Ну вот умерла королева, а как схоронили ее честь по чести, приказал король переправить его на корабле через Большой и Малый Бельт, откуда покатил он в карете, прямо в Ольборг, а потом снова переправился на корабле в Сюнбю. Так что езда заняла немало времени. Под конец прибыл король к Нифхольд и посылает гонца в Эллинг с наказом. Приехал где король, желает переговорить с высокочтивыми девицами и ждет их к себе. Гонец привез ответ:
«Ежели король желает с нами переговорить, пусть сам и явится».
«Ах, чтоб вас!» — в сердцах ругнул девиц король. Стал он думать, как дальше быть, а потом махнул рукой: «Не поворачивать же назад ни с чем, коли так далеко забрался». Велел он заложить золотую карету и покатил в Эллинг. Едет король, а народ за ним валом валит, ведь по всей округе молва разнеслась. Сам датский король приехал Мельниковых дочек сватать. Вошел король в залу, где сисса и мисса сидели.
Как увидели сестрицы короля с золотой короной на голове и в горностаевой мантии, поднялись они разом и низко поклонились.
Уселся король в кресло, снял золотую корону и на пол ее рядом с креслом поставил. Обмахнул король лоб шелковым платочком, протер очки. Был он уже в летах, да и не первый раз сватался, так что хотелось ему невест получше разглядеть. Вдруг король ухмыльнулся:
«Да это ж два перестарка! Ну и пигалицы облезлые! Ну да ничего, стоило поехать за 3 9 земель, чтоб своими глазами увидеть, как граф с герцогом обманулись! Ха!» Ухмыльнулся король снова, надел корону и к двери пошел, а на сестер и не глядит.
На дворе кисса стояла. Поклонилась она королю низко и пробормотала: А сдается мне, я уж и не боюсь.
Ты не боишься, зато я боюсь, молвил король. И скажу тебе, голубушка, довелось мне биться и со шведами, и с вендами.
Венды – это племена, которые с древних времен обитали на берегах реки Венты, впадающей в Балтийское море.
Довелось мне биться и со шведами, и с вендами, и с англичанами. Их я не боялся, а тебя боюсь. Прыснула тут со смеху вся свита. И укатили все со двора. Только их невесты и видели.
Молва про королевские речи стала переходить из уст в уста. И уже смеялся народ во всем Венсюселе. И еще дальше в Ольборге, на острове Морс и в Тю, в Виборге и в Рибе. Прокатился хохот через Малый Бельт, и захохотали в Оденсе на острове Фюн. Большой Бельт тоже не помеха. И вот уж заливается остров Зеландии. Дошло до того, что хохотали люди по всей Дании. Задребезжали от смеха оконные стекла мельничьей усадьбы в Эллинге. Услыхали смех сестры, надулись от обиды, дулись и лопнули. Ей-ей не вру, вмиг как не бывало. И с той самой поры никто их больше не видел. Но в народе говорят, что сестры не вовсе пропали. От них болотные птицы, чибисы, которых пигалицами кличут, пошли. Невелики те пигалицы, с голубя величиной. Красы в них, что в цапле облезлой. А кричат жалостливо-прижалостливо. Бывает, бредешь мимо ютландских болот до трясин и слышишь, кто-то жалостно так кричит. «Того не хочу! Этого не хочу!» И всегда которая-нибудь из пигалиц отвечает: «А я боюсь! А я боюсь! А я боюсь!»
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких. Прошлогодняя каша. Датская сказка.
Жил-был в Нурлане крестьянский парень. И собрался он жениться.
А матушка у него была женщина опрятная и дом свой всегда в чистоте держала. «Люблю, чтобы кругом все прибрано было, чтоб нигде не пылинки», — поговаривала она.
Вот и сыну хотелось жену такую же чистоплотную, как и мать. Только как дознаться, чистоплотная она или неряха? Думал он, думал и под конец надумал. Обмотал пальцы холстиной, прикинулся, будто у него рука болит, и отправился. Пришел он на хутор, где у хозяев дочка была на выданье, и давай свататься. Приняли его, как водится, жениха принимать, с пивом и с брагой, со снедью и с веселой беседой. Завели разговор о том о сём, а потом стали спрашивать, что у него с рукой приключилось. «Да тролль мне палец попортил! И не лесной тролль, не горный, а болотный! Из всех троллей он самый злющий, кто только меня не пользовал, и лекарь, и ворожеи!»
Ворожеями называли гадалок, которые занимались ворожбой для суеверных людей. Они предсказывали будущее, а иногда и лечили разными народными средствами. Травами, отварами.
«Только нет такого средства, чтобы моей беде помочь», — говорит парень.
«Покуда жив, от любой беды средства найдется. От одной смерти не спасешься», — говорят хозяева.
«Ваша правда. Сказывают, есть одно средство», — молвил парень.
«Какое же?» — спрашивает хозяйская дочка.
«Каша прошлогодняя. Натрешь кашей руку, все и пройдет. Да только где такую кашу сыщешь? Наши хозяйки горшки дочисто отскребают. Вчерашнюю кашу и то редко где встретишь. Где уж тут прошлогоднюю найдешь?
Обрадовались мать с дочкой. Такого-то добра да не сыскать. Ой, мы от твоей беды средства найдем. В наших плошках, горшках да мисках, в старых чугунах да кашниках не то что прошлогодняя каша найдется, но и такая, что семь, а то и 14 лет стоит.
Вот тебе и чистоплотная невеста.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Золотое яблоко. Датская сказка.
Жил на свете богатый купец, и было у него 3 дочери: Карен, Марен и Мэтте. Крепко любил купец своих дочерей, а всех больше младшую. И она тоже души в нем не чаяла. Вот однажды собирается купец по своим торговым делам в город Копенгаген на ярмарку и спрашивает дочек, какие им гостинцы привезти.
Старшая Карен попросила купить ей золотую прялку. Средняя Марен – золотое веретено. А младшая Мэтте подумала и говорит: «Больше всего на свете, батюшка, хочется мне золотого яблока с той яблони, что я нынче во сне видела. Привези ты мне его».
«Все привезу вам, дочки мои дорогие», — отвечает купец. «В лепешку расшибусь, а добуду». Поехал купец на ярмарку, расторговался и стал гостинцы покупать. Повезло ему. Купил он для Карен золотую прялку, для Марен – золотое веретено, а вот яблоко золотого для Мэтта, как ни старался, нигде не мог раздобыть. Вратился он опечаленный домой, отдал старшим дочерям гостинцы, а младший говорит: «Не достал я, дочка, золотого яблока, ты уж не будь на меня в обиде».
А Мэтта ему отвечает: «Не тужи, батюшка, беда невелика. Чует мое сердце, что рано ли, поздно ли, а достанется мне золотое яблоко».
Спустя какое-то время приезжает к купцу незнакомый молодец и сватывается к его младшей дочери.
«Нет, — отвечает ему купец, — у нас обычай таков. Сперва старшую дочь замуж отдаешь, потом среднюю, а уж потом и младшей черед». «Ладно, — говорит молодец, — увезу я с собой твою старшую дочь. Только если она мне чем не угодит, не обессудь, ворочу ее обратно».
Снарядили Карен в путь дорогу и вышли все за ворота провожать. А молодец сел с невестой в возок и молвил: «Свет впереди, тьма позади, во след воску никто не гляди». Тут они с глаз и пропали. Очутились Карен и ее суженый в дремучем лесу. Темно, низги не видать. Долго ехали они. И встал вдруг возок перед низенькой кособокой избушкой. Вошли путники внутрь. А там посреди горницы широкое бархатное кресло стоит.
Подивилась Карен: «Откуда в бедном домишке такое богатое кресло?»
А молодец ей сесть в него велит.
Села она, и точно подхватили ее ласковые речные волны. Положила Карен голову на спинку и точно в лебяжьем пуху утонула.
«Сиживала ли ты, когда мягче девушка?» — спрашивает ее молодец.
«Нет, господин, никогда я мягче не сиживала», — отвечает Карен.
Поднес он ей тогда серебряный кубок с питьем. Было это питье сладкое, как мед, крепкое, как вино, студеное, как ключевая вода. «Пивала ли ты, что слаще этого питья?» — спрашивает ее молодец.
«Нет, господин, сроду ничего я слаще не пивала», — отвечает Карен.
Вывел тогда ее молодец из избушки, усадил в вазок и отвез в родительский дом. На этот раз взял он с собою среднюю дочь, только с ней все так же, как с Карен вышло. Скоро и она к отцу воротилась». Настал теперь черед младшей дочери с молодцом ехать. Привез он Мэтта в лесную избушку, усадил в широкое бархатное кресло и спрашивает: «Сиживала ли ты, когда мягче, девушка?»
А Мэтта ему отвечает: «Мягкое твое кресло, господин, да только колени моей родной матушки еще мягче».
Поднес ей молодец серебряный кубок с питьем и спрашивает: «Пивала ли ты, что слаще этого питья?»
А Мэтта отхлебнула немного и говорит: «Сладко твое питье, господин, да только молоко моей родной матушки еще слаще». Тот же миг избушки как не бывало, и очутилась Мэтта в королевских покоях, а молодец обернулся пригожим принцем.
И поведал ей принц, что много лет назад была у него невеста, гордячка, каких свет не видывал. Привыкла она к роскоши да к богатству, и все хотелось ей слаще всех пить есть, мягче всех спать. Разгневался на нее за это волшебник и заточил навеки в своем каменном замке. А принцу повелел жить в лесной избушке, покуда не сыщет он себе девушку, простую, скромную, чтобы ее ни мягким креслом, ни сладким питьем не удивить было. Долгие годы искал принц себе невесту, и ни одна девушка перед мягким креслом да сладким питьем не устояла. А Мэтта с первого взгляда полюбилась ему, только и ее он должен был прежде испытать.
И зажили Мэтта с молодым принцем в королевском замке в любви и согласии. Раз вышла Мэтта в сад и видит, меж деревьев золотая яблоня, точь-в-точь такая, какую она во сне видела. Рассказала тут Мэтта принцу про свой сон и про то, как отец нигде для нее золотого яблока не смог добыть.
Тогда сорвал принц с дерева 3 золотых яблока и говорит: «Поедем к твоему отцу, отвезем ему яблоки. Пускай увидит, что сон твой сбылся». А старый купец меж тем тужит, горюет, что любимая его дочь без вести сгинула. Только вдруг видит он, открываются ворота, и въезжает в золоченой карете его дочь, а с нею рядом молодой пригожий принц.
Подошла Мэтта к отцу, протянула ему 3 золотых яблока и говорит: «Вот, батюшка, золотые яблоки. Чуяло мое сердце, что рано ли, поздно ли, а сон мой сбудется».
Обрадовался купец и задал богатый пир. 3 дня и 3 ночи пировали, всех прохожих потчевали. И мне, признаться, тоже кое-чего перепало.
Детские рассказы взрослых писателей и серьезные темы писателей детских.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
подкаст Латвийского радио 4.